Глава 15. Как Эслан сделал дверь в наш мир. При виде Эслана лица тальмарийских солдат стали от страха серыми, колени задрожали, и все они пали ниц. Они никогда не верили во львов, и это только усугубило их ужас. Даже рыжие гномы, которые знали, что лев пришел как их друг, замерли с открытыми ртами и не могли вымолвить ни слова. Черные гномы, кое-кто из которых в какой-то мере сочувствовал Никабрику, попятились назад. Говорящие же звери радостно кинулись к Эслану и стали наперебой приветствовать его. Со стороны это походило на то, как старый кот, который давно знаком с большой умной собакой, совершенно не боится ее, трется о ее ноги и приветливо мурлыкает. Тут Питер, взяв за руку Каспиана, протиснулся сквозь толпу и обратился к Эслану. «Вот Каспиан, победитель!» Каспиан встал на колени и поцеловал лапу льва. «Подойди, принц», — сказал он. «Считаешь ли ты себя достойным стать королем Нарнии?»
«Нет, мне кажется, что нет», — ответил Каспиан. «Я ведь просто мальчик».
«Хороший ответ», — сказал Эслан. «Если бы ты считал себя достойным, то это доказывало бы лишь обратное. Поэтому по воле нашей и при Верховном Короле Питере быть тебе королем Нарнии, властелином Кэр-Пэравэлэ и императором Одиноких Островов. Титул этот будет навеки твоим и твоих наследников до самого последнего. Твоя коронация состоится...» «Но что это там?» — вдруг перебил сам себя Эслан.
Дело в том, что как раз в этот момент показалась очень странная маленькая процессия. Шестеро мышей несли носилочки из веток, а впереди шел еще один мышь и играл на свирельке торжественную и грустную мелодию. Никто еще не видел мышей такими печальными. Все они были испачканы в грязи и крови, уши прижаты, усы опущены, хвосты волочились по траве. На носилках лежало что-то вроде окровавленного комочка серого меха. Все, что осталось от храброхвоста. Он еще слабо дышал, но был уже скорее мертв, чем жив. Весь покрыт страшными ранами, одна лапа перебита, а вместо хвоста торчал жалкий обрубок.
«Вперед, Люси!» – быстро сказал Эслан.
Люси быстро подбежала к носилкам со своей бриллиантовой бутылочкой. Хотя на каждую рану требовалась всего одна маленькая капелька, ранений было настолько много, что Люси пришлось потрудиться, прежде чем бравый мышь соскочил с носилок. Он сразу же схватился за эфес своей шпаги и подкрутил усы, затем низко поклонился Эслану.
«Приветствую тебя, великий Эслан. Я имею честь...»
Но тут он замолчал. Дело в том, что у него все еще не было хвоста. То ли Люси забыла о нем, то ли ее бальзам мог излечить раны, но не восстанавливать утраченное. Во всяком случае, храброхвост остался без хвоста. Но понял он это только при поклоне. Вероятно, у него нарушилось равновесие. Он посмотрел назад через левое плечо. Хвоста не было. Он повернулся в другую сторону, и там нет. Он изогнулся почти задом наперед. Никакого хвоста не было видно. Только тогда ему стала понятна ужасная правда.
«Какой стыд!»
– запищал мышь.
«Какой позор! Прошу извинить меня, что осмелился предстать здесь в таком непристойном виде».
«Не беспокойся, мой малыш», — сказал Эслан.
«Как это?»
— воскликнул храброхвост.
«Разве нельзя что-нибудь сделать? Ваше Величество, прошу вас!»
Он поклонился Люси.
«А, собственно, зачем тебе хвост?» — спросил Эслан.
«Великий Эслан»,
— ответил мышь.
«Я, конечно, могу жить и умереть за моего короля и без хвоста. Но какой же я храброхвост без хвоста? Ведь хвост — это честь и гордость любого мыша».
«Признаюсь, друг мой, — сказал Эслан, — мне иногда кажется, что ты слишком много внимания уделяешь своей чести».
«О, величайший из владык!
— сказал храброхвост.
— Позволь напомнить тебе, что самые маленькие размеры были пожалованы нам, мышам, и если мы не будем заботиться о своей чести, то кое-кто из тех, что привыкли измерять достоинство в дюймах, может позволить себе неучтивость по отношению к нам. Именно поэтому я, может быть, иногда с излишней горячностью, никогда не упускаю случая дать понять, что всякий, кто не хочет поближе познакомиться с моей шпагой, всегда должен быть внимателен, рассуждая в моем присутствии о сырах, восковых свечах и мышеловках. Да-да, всегда. хотя бы это оказался самый длинный дуралей в Нарнии.
Говоря последние слова, он очень задиристо поглядел на Уимблблитера, который, как всегда, возвышался над всеми, но великан, никогда не обращающий внимания на то, что происходит у него под ногами, вообще ничего не заметил. «Позволь узнать, — спросил Эслан, — почему все твои воины вдруг обнажили мечи?»
«На этот вопрос позвольте ответить мне»,
— пропищал другой мышь, которого звали Крутоус.
«Если нам не удастся ничем помочь нашему дорогому предводителю, мы все собираемся отрубить себе хвосты. Мы покроем себя бесчестием, коли согласимся остаться с хвостами, когда наш верховный мышь будет лишен этого достоинства».
«Ох, — прорычал лев, — все-таки они меня победили. У вас великодушные сердца. Не ради твоего достоинства, а ради той любви, которая существует между тобой и твоим народом, а еще больше за верность и милосердие, оказанные мне твоим народом в глубокой древности, когда вы перегрызли путы, связывающие меня на каменном столе, ведь именно тогда, хотя бы об этом забыли, вы стали говорящими мышами. За все это я снова жалую тебя хвостом». Едва успел Эслан договорить эти слова, хвост верховного мыша был на своем месте. После этого Питер по повелению Эслана возложил на Каспиана орден льва и посвятил его в рыцари. Приняв рыцарское достоинство, Каспиан уже сам удостоил рыцарского звания Трюфлелова, Трампика и Храброхвоста. Доктор Корнелиус стал лордом-канцлером, а за пузатым медведем была торжественно закреплена привилегия быть королевским секундантом. Все это было встречено аплодисментами. Потом тальмарийских солдат припроводили через брод Беруны в город, где им выдали пиво и мясо. Обращались с ними строго, но без тычков и насмешек. Правда, они никак не хотели лезть в воду, потому что боялись ее так же, как и лесов. Но им пришлось смириться. Городские врата за ними прочно заперли и приставили охрану. Наступила самая прекрасная часть этого необыкновенного дня. Люси, сидевшая возле Эслана и блаженствовавшая, вдруг заинтересовалась тем, что делают деревья. Поначалу она подумала, что они просто танцуют, потому что они действительно кружились. Один хоровод шел в одну сторону, другой в другую. Затем она заметила, что они постоянно что-то бросают в середину каждого круга. Ей показалось, что они отрывают от себя пряди волос, но потом это стало больше походить на отломанные сучья или пальцы. Ведь у деревьев их много, и когда они хотят, то могут без сожаления избавляться от лишних. Когда бросаемое ими оказывалось на земле, оно превращалось в валежник. К этим кучам подошли рыжие гномы с огнивом, высекли огонь и подожгли труд и щепочки. Вначале огонь затрещал, потом зашумел и, наконец, завыл, как при лесном пожаре в жаркое лето. Все расселись вокруг огромного костра. Теперь наступил черед Селены и Вакха с вакханками. Они пустились в пляс, но это был уже не просто танец радости и безудержного веселья, хотя и того, и другого в нем было в избытке. Они танцевали волшебный танец изобилия. Лишь только они затанцевали, откуда ни возьмись, стало появляться все необходимое для роскошнейшего пира. Стоило им перекувырнуться или подпрыгнуть, и вот уже на этом месте шипит сковородка с жареным мясом, или красуются торты пирожные, или клубника со сливками, или запеченные в сметане грибы, или икра, или разноцветное мороженое, или конфеты в блестящих обертках, или самые немыслимые фрукты, или пастила с орехами, или халва. Всего я не могу перечислить, потому что в нашем мире нет даже тысячной доли того, чем угощали на том перу. Потом вдруг все кругом уставилось большими деревянными чашами, инкрустированными серебром с драгоценными камнями, золотыми кубками самых причудливых форм и изящнейшими хрустальными бокалами. Каких только вин здесь не было. Игристые всех цветов искрились и пенились, словно волшебный фейерверк. Красные вина, подобно рубинам и гранатам, гордо поблескивали при свете костра. Янтарные и золотисто-медовые дары Вакха, казалось, хотели превзойти всех прочих своим таинственным ароматом, а бледно-зеленоватые и розовые, бодрящие, как утренняя прохлада, источали уже самим своим видом необычайную свежесть. Не забыли Вакх и его спутницы о деревьях, которые ведь тоже не прочь попировать.
Вакханки прошлись хороводом вокруг костра, и земля за ними совсем изменилась. Она стала жирной, как чернозем, только более свежей и душистой. В нескольких местах забили маленькие ручейки, от которых шло благоухание. Как выяснилось вскоре, это Вакх приготовил для них вино. Кроты взрыхлили землю, и деревья, весело шелестя листьями, пошли туда. Какой-то вяз сразу же прильнул к ручейку, и не было никакой возможности пересадить его на сухую почву. Наконец, два молодых дубка вынуждены были взять его под ветви и поволокли куда-то отдыхать. Меж тем пир шел своим чередом. Царственные отроки с бокалами в руках степенно беседовали о государственных делах, рассуждая о путях сохранения благоденствия на армии. Сьюзан и Люси играли с Эсланом и, несмотря на свое королевское достоинство, никак не могли оторваться от сладостей. Добрый великан Уимбл Уитер лакомился своей любимой пастилой и так настойчиво предлагал ее всем, что кентавр решил даже отвлечь его и шепотом попросил Вакха пригласить великана на танец. Оказалось, впрочем, что окружающим от этого не стало легче. Гномы совершенно забыли свою сдержанность и важные подземные дела. Они резвились, как дети, распевая во все горло старинные песенки и отплясывали комичные танцы, которыми когда-то их предки забавляли всех в Кэр-Пэрауэле. Никто не заметил, как стемнело и взошла луна. Наконец все понемногу угомонились и стали укладываться спать. А когда все уснули, наступила такая тишина, что было слышно, как воды великой реки журчат вдоль каменистых берегов брода Беруни. Не спал только Эсла. Он задумчиво смотрел на всех своих друзей. На следующий день по всей стране были разосланы глашатаи. Ими стали белки и птицы. С воззванием ко всем разбежавшимся тельмарийцам. Прочли его, разумеется, и пленные, находившиеся в городе. В воззвании говорилось, что королем Нарнии стал Каспиан, и что отныне Нарния будет принадлежать говорящим зверям, гномам, дриадам, фавнам и всем прочим ее обитателям, равно как и людям. Всякий, желающий жить при этих новых условиях, может оставаться обитателем Нарнии. Те же, кому такое положение дел в Нарнии не нравится, должны через 5 дней в полдень собраться у брода Беруны, и Эслан обеспечит их всех новым местом жительства. Можно себе представить, какое волнение и разногласие вызвало это воззвание среди тельмарийцев. Те, кто помоложе, подобно Каспиану, слышали о прежних добрых временах и были довольны, что старые порядки возвращаются. Все они решили остаться в Нарнии, однако большинство людей постарше, особенно те, которые занимали сколько-нибудь важное положение при Миразии, оказались очень недовольны и не хотели жить в стране, где вся власть не будет принадлежать безгранично только им одним. «Жить вместе со всем этим плохо дрессированным зверьем?» – говорили одни. «Нет уж, увольте». «А что, дриады, по-вашему, лучше?» – спрашивали другие. «Они же страшнее привидений». «Всей этой шайке во главе со львом вообще нельзя доверять», — добавляли третий. «На когтище-то его посмотрите». Но больше всего подозрения у них вызвало предложение отправиться на другое место жительства. «Они заманивают нас к нему в берлогу», — перешептывались старые тельмарийцы. «А там он нас всех по одному и слопает». Чем дольше они говорили обо всем этом, тем более сердитыми и подозрительными становились. Тем не менее, в назначенный день и час больше половины их явилось к броду Беруны. На лесной прогалине Эслан повелел установить вертикально 2 жерди. Они были выше человеческого роста, а расстояние между ними больше 1 метра. Сверху их соединили перекладиной. Получилось нечто двери, ведущие из ниоткуда в никуда. Перед ней встал Эслан, справа от которого стояли Питер, а слева Каспиан. Немного сзади полукругом выстроились Сьюзан, Люси, Трампик, Трюфлелов, лорд-канцлер Корнелиус, кентавр Ураган, Храброхвост и остальные. Вдалеке стояли тельмарийцы. «Народ тельмарийский», — начал Эслан, — «слушайте мои слова. Вам, говорю, возжелавшим переселиться в новую землю, я отправлю вас всех к вам на родину, которую я знаю, а вы нет». «Мы не помним, тельмар», — раздались возбужденные недовольные голоса тельмарийцев.
Мы не знаем, где он находится. Нам не интересно, где он находился и что он вообще такое. Мы не хотим...»
«Вы пришли в Нарнию из Тальмара», — продолжал Эслан. «Но и в Тальмар вы попали из другого места. Вы вообще не из этого мира. Много поколений назад вы явились из того же мира, к которому принадлежит Верховный Король Питер».
Тут одна часть тальмарийцев стала причитать. «Вот видите, мы же говорили, он задумал выслать нас из этого мира, а значит просто убить». Другие, наоборот, начали подмигивать друг другу и перешептываться. «Вот видите, мы же давно должны были сами догадаться, что мы не из этого гадкого мира с его мерзкими обитателями. Мы ведь, оказывается, королевских кровей? То-то».
Даже Каспиан и Корнелиус повернулись к Эслану с видом чрезвычайного недоумения. «Спокойствие», — сказал Эслан низким голосом, отдаленно напоминающим рычание. Земля, казалось, слегка содрогнулась, и все живое вокруг замерло, подобно изваяниям.
«Тебе, Каспиан, — медленно заговорил лев, — следовало бы знать, что ты никогда не смог бы стать истинным королем Нарнии, если бы, как и все короли древних времен, не происходил из мира сыновей Адама и не был сыном Адама. Но ты из этого рода, ты из того мира. Много лет назад в том мире, точнее на одном из южных морей того мира, буря выбросила пиратский корабль на какой-то отдаленный остров. Пираты поступили по своему пиратскому обычаю. Они убили все мужское население этого острова, а тамошних женщин взяли себе в жены. Они делали пальмовое вино, напивались до пьяна и засыпали под пальмами. Потом просыпались, устраивали драки, а иногда убивали друг друга. Однажды во время одной из таких ссор шестеро пиратов вынуждены были бежать со своими женщинами вглубь острова и укрыться на горе, где спрятались в пещере. Но пещера-то оказалась волшебной. Через нее осуществлялась связь между тем миром и этим. В древности имелось немало переходов между двумя мирами. Эта пещера оставалась одним из последних. Именно не последним, но только одним из последних. Из-за их неосторожности случился обвал. Они вынуждены были идти вперед все глубже, пока, наконец, не вышли в этом мире в страну Тальмар, которая была необитаемой. Почему эта страна была необитаемой, совсем другая и очень длинная история. Сейчас ее незачем рассказывать. В Тальмаре из пиратов и их потомков получился сильный и свирепый народ. Спустя много поколений тальмарийцы напали на Нарнию, которая в те дни переживала внутренние смуты. Тальмарийцы победили и завоевали эту страну, и стали править здесь. «Ты все хорошо усваиваешь, Каспиан?»
«Да, Эслан», — ответил Каспиан, — «но я просто хотел бы происходить от какого-нибудь более достойного рода».
«Ты происходишь от государя Адама и государыни Евы», — сказал лев. «Это такая честь, которая дает основание последнему из нищих ходить с гордо поднятой головой, и такой стыд, что смиряет величайшего из королей земных. Будь доволен тем, что имеешь».
Каспиан поклонился.
«А теперь, — сказал Эслан, — спрашиваю вас, мужи и жены тальмарийские, вернетесь ли вы на тот остров в мире людей, откуда пришли ваши предки? Это неплохое место. Пираты, от которых пошло ваше племя, уже вымерли. Сейчас остров необитаем. Там есть хорошие колодцы с пресной водой, плодородная земля и лес для строительства. В заливах много прекрасной рыбы. Для людей того мира остров этот пока неизвестен. Сейчас путь для вашего возвращения открыт. Но предупреждаю вас, пройдя туда один раз, вы уже никогда не вернетесь обратно. Дверь из этого мира в тот будет закрыта за вами навсегда. Использованный вами ход никогда больше нельзя будет применить для сообщения между этими двумя мирами». Наступила полная тишина. Затем толстый, бравого вида парень из тальмарийских солдат шагнул вперед и сказал:
«Отлично! Я принимаю предложение».
«Это хороший выбор», — сказал Эслан. «Раз ты высказался первым, у тебя будет много волшебной силы. Судьба твоя в том мире окажется счастливой. Подойди ко мне».
Немного побледнев, тальмариец подошел ко льву. Свита Эслана отступила несколько назад, освобождая тальмарийцу путь к стоявшим на прогалине жердям с перекладиной.
«Пройди через них, сын мой», — обратился к нему Эслан, наклоняясь и вдувая ему в ноздри свое дыхание.
С тальмарийцем произошло нечто удивительное. Он словно вспомнил о чем-то и сильно заволновался, но в лице его не было страха. Он расправил плечи и шагнул в дверь. Все напряженно следили за ним. Перед тальмарийцем были три жердочки, сквозь которые виднелись деревья, трава и голубое небо Нарнии. Он сделал шаг и в ту же секунду исчез. Оставшиеся тальмарийцы испуганно закричали. «Эй, что вы с ним сделали? Вы задумали всех нас убить? Мы туда не пойдем!» Затем один из тальмарийцев, что поумнее, спросил.
«Мы не видим никакого другого мира за этими палками. Если хотите, чтобы вам поверили, пусть туда пройдет кто-нибудь из вас. Почему-то вы все держитесь от этих палок подальше».
Вдруг вперед выступил храброхвост и с низким поклоном, обращаясь к Эслану, сказал.
«Если от моего примера будет хоть какая-нибудь польза, Эслан, прошу позволить мне с моими 11 мышами немедленно пройти через эту арку».
«Нет, малыш», — ласково обратился к нему Эслан, — «в том мире вас не ждет ничего хорошего. Вас будут держать в зоопарке или показывать в цирке. Идти должен другой».
«Пошли», — неожиданно обратился Питер к Эдмунду и Люси. «Теперь наше время».
«Что ты имеешь в виду?» — спросил Эдмунд.
«Пошли туда», — сказала Сьюзен, которая, по-видимому, уже что-то знала. «Вон в те кусты. Нам надо сменить».
«О чем ты?» – перебила ее Люси.
«Что сменить?»
«Наши одежды, разумеется», – сказала Сьюзен.
«Ты же не собираешься садиться в Англии на поезд в этом?»
Она показала на их королевские доспехи, роскошные одеяния и драгоценные камни.
«Но ведь все наши вещи в замке у Каспиана!» – воскликнул Эдмунд.
«Нет», – спокойно сказал Питер. «Они все вон там. Мы принесли их еще рано утром. Все готово».
«А-а-а! Так вы об этом говорили с Эсланом на рассвете?» – спросила Люси.
«Об этом и о многом другом», – торжественно и загадочно произнес Питер. «Я не могу вам все рассказать. Кое-что он хотел сказать только мне и Сью, потому что мы с ней больше в Нарнию не вернемся».
«Как? Никогда?»
– хором вскричали Эдмунд и Люси. «Вы оба еще и возвратитесь сюда», – ответил Питер. «По крайней мере, так я понял из его слов. Но у нас это не получится. Мы становимся слишком взрослыми».
«Ой, Питер», — сказала Люси, — «как это ужасно! Неужели ты сможешь выдержать?»
«Надеюсь», — задумчиво отвечал Питер. «Все не совсем так, как ты думаешь. Ты поймешь, когда тоже окажешься здесь в последний раз. Но давайте скорее, вон наши вещи».
Надо признаться, было не очень-то приятно показываться перед всем собранием в каких-то школьных формах, к тому же не совсем свежих. Некоторые из наиболее вредных тальмарийцев едко захихикали. Но все нарнийцы отсалютовали верховному королю Питеру, королеве Сьюзен, королю Эдмунду и королеве Люси. Прощание было очень трогательным. Разумеется, Каспиан протянул Сьюзен ее рог, и, разумеется, она возвратила его обратно ему. Тяжелее всего было расставаться с Эсланом. Но в его взоре виднелось что-то такое, от чего в сердце не оставалось печали. Наконец Питер занял свое место впереди и положил руку на плечо Сьюзен, та положила на плечо Эдмунда, тот на плечо Люси, которая положила свою руку на плечо первого из тальмарийцев, выстроившихся дальше в колонну. Все они вереницей пошли в дверь. Что случилось в следующий момент, описать трудно, потому что ребята увидели одновременно остров в Тихом океане, на котором предстояло остаться тальмарийцам, тающее видение Нарнии с пристальным взором Эслана и приближающееся серое пятно, которое превратилось в платформу железнодорожной станции. Посередине стояла лавка, а на ней и вокруг нее лежали их вещи. Не прошло и секунды, как они вчетвером сидели на этой лавке, будто и не вставали с нее.
стало сразу как-то зябко и сыро, потому что в Англии климат не такой, как в Нарнии. Далеко-далеко послышалось пыхтение паровоза. Каникулы кончились. Впереди только школа.
«Эй, слушайте!» — нарушил молчание крик Эдмунда. «Я оставил в Нарнии свой фонарик».